вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Добрый день, Сергей.
Добрый день, здравствуйте.
Давно не виделись, давно не слышались. Кстати, кто хочет увидеть Сергея, заходите в YouTube-канал «Говорит Москва» Макса Марина. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», там есть кнопочка «Присоединиться». А также ВКонтакте «Радио Говорит Москва» 94,8 FM. Ваши вопросы и пожелания, ваши различные истории мы принимаем с помощью СМС-портала +7 925 88 88 94,8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот» и прямой эфир 8 495 7373 94,8. Все средства связи я вам рассказал, обо всех средствах. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Автодела — тема сегодняшней программы. Начнем с новостей, Сергей. Что интересного?
Да, новостей поднакопилось. Новость первая. На прошлой неделе активно обсуждался так называемый новый порядок освидетельствования водителей на состояние опьянения. Правительство приняло новое постановление. Ну, как новое? Оно само по себе, конечно, новое, но вот по содержанию оно, мягко говоря, почти ничем не отличается от действующего порядка. То есть там остались те же самые признаки опьянения и основания для направления на медосвидетельствование, и тем более критерии опьянения, которые дают право ставить такой диагноз. Там есть только такие, скажем, технические поправки. Поэтому говорить о том, что что-то поменялось, я бы не стал. Данный порядок вступает в силу с 1 марта 2023 года, если ничего не поменяется. Поэтому, в общем-то, будем жить по-новому, но и по-старому, потому что, как я уже сказал, он ничего не меняет. Новость следующее. В мае этого года Конституционный суд рассмотрел одно дело, которое касалось вопросов применения сроков давности привлечения к ответственности за административное правонарушение. Срок составляет по некоторым правонарушениям 2 месяца, по некоторым 3, по некоторым год. В чем была загвоздка? В том, что Верховный суд еще в 2005 году разъяснял, что срок привлечения к ответственности начинает исчисляться со следующего дня за днем нарушения. То есть сегодня нарушение совершено, значит, со следующего дня, с завтрашнего дня, например, да, пойдет срок там 2 или 3 месяца или год. Но вот тот автомобилист, который дошел до суда, он прошел все суды, включая Верховный, они так и посчитали срок со следующего дня, а там как раз было наказание на грани срока. И в конце концов Конституционный суд принял постановление, в котором написал, что есть неопределенность в вопросе исчисления срока, и теперь, согласно его постановлению, срок надо исчислять именно со дня нарушения. То есть сегодня совершено нарушение, значит, сегодняшний день является первым днем привлечения к ответственности. Это очень важно в случаях, когда действительно там вносится постановление о виновности, на грани этого срока плюс-минус один день играет роль. Если срок истек, исчисляемый таким образом, то постановление вынести нельзя. И новость третья, опять же, от суда Конституционного. Буквально несколько дней назад, 27 октября, он рассмотрел вопрос о законности одной из норм закона о безопасности дорожного движения, которая касается прав иностранцев на управление автомобилями. Суть дела в чем? Есть порядок выдачи удостоверений водительских, и есть такое применение его на практике, что если иностранный гражданин получил российское гражданство, но при этом сохранил свое иностранное удостоверение, то на практике и ГАИ, и суды считали, что на обязаны его заменить на российское, независимо от срока, просто прийти и заменить. Если иностранный гражданин, бывший иностранный гражданин, став россиянином, свое удостоверение не заменил, то это наказывалось по статье 12.7, часть 1, как управление лицом, не имеющим права управления. Не буду вдаваться во всю казуистику, но скажу так, что Конституционный суд признал, что здесь есть в этом вопросе неопределенность, поскольку до 2014 года действовало прежнее постановление правительства, которое говорило, что если человек получил разрешение на проживание в Российской Федерации, на постоянной, да, то у него было 60 дней на замену своего прежнего водительского удостоверения. Потом был порядок заменен, эти слова из него исчезли, и на практике возникла вот такая неопределенность, то есть теперь это постановление позволяет надеяться тем, кого поймают, те, кто стали гражданами России, но передвигаются своим прежним водительским удостоверением, они могут рассчитывать на то, что, скорее всего, их за это не накажут. Но поскольку, повторюсь, это постановление совсем новое, конечно, до нижестоящих судов оно еще пока не дошло, но надо иметь в виду, это постановление 27 октября этого года.
Пишет наш слушатель, ГМ, наверное, так назвать его можно, ну, GM, значит, он покупал ОСАГО, да, и ему настоятельно рекомендовали приобрести, значит, полис от несчастного случая и болезней, иначе ОСАГО будет недействительно, было объявлено в компании.
Это глупость.
Правда,
полная.
Это делают ли они, имеют ли право они это делать?
Они не имеют права навязывать никакие услуги. Я бы советовал написать об этом в РСА и в Центробанк, потому что Центробанк является надзирающим органом. Закон о защите прав потребителей. Да, закон о защите прав потребителей запрещает навязывать услуги одни под условием приобретения других. То есть не должно быть такого, что мы вам продаем полис ОСАГО только при условии покупки других всех возможных страховок. Поэтому это незаконно, ОСАГО действует независимо от наличия у вас страхования там, жизни, здоровья, имущества и тому подобного.
Угу. Еще вопрос такой, является ли пикап P.M, вы понимаете, о чем речь?
Нет.
P.M. 2900 килограммов грузовиком.
Надо смотреть то, что указано в свидетельстве о регистрации, потому что категория транспортного средства, она указывается именно в свидетельстве о регистрации. Там должно быть написано грузовой фургон или что-то еще.
Угу. Добрый день, пишет Петрушка. Подскажите, пожалуйста, у меня умер отец. За пару дней до смерти он продал свой автомобиль. Новый собственник успел его поставить на учет. Вопрос вот в чем. Придется ли мне, как наследнику, оплачивать ежегодный транспортный налог за отца, если я не знаю, получал ли он квитанцию из налоговой. Знаю точно, что электронного личного кабинета у него нет, и всегда квиток приходил в почтовый ящик.
Если собственник новый поставил машину на учет на себя, и это было до 15 числа текущего месяца, то за этот месяц налог платиться не будет. За все предыдущее время, допустим, за прошлый год, да, который был в собственности умершего автомобиля, да, налог платить придется. Более того, есть разъяснение, что долги по транспортному налогу, по земельному, по налогу на имущество, они переходят к наследникам. Поэтому, если вы приняли какое-то наследство, то неуплаченный налог придется вам заплатить за своего отца.
Угу. Еще такой вопрос. Сергулис пишет: еду домой по Волоколамскому шоссе в область. На рекламном стенде часто горит реклама, что при ДТП съезжайте на обочину. Вы сами говорите, что в ПДД это не написано. Зачем они призывают нарушать?
Очень сложный вопрос, да, действительно, и на МКАДе есть такие таблички, и на СВХ, и на многих вылетных магистралях есть такие таблички, это пишет департамент транспорта, потому что делается это как бы с целью повышения безопасности. Почему? Потому что действительно бывает такое, что машина из-за какой-то там царапины пустяков встали на месте, и пока водители выясняют, разбираются, в них прилетают другие. К сожалению, пока нет никакого законного варианта решения этой проблемы, потому что правила дорожного движения не отменялись, они по-прежнему действуют и по-прежнему обязывают любого участника ДТП немедленно остановиться и не двигать свой автомобиль. Даже если вы хотите там за 1,5-2 минуты сфоткать все и отъехать в сторону, все равно вы сначала обязаны остановиться, а потом тут только отъезжать. А пока ПДД не изменены, к сожалению, эти таблички, они, по сути, нас провоцируют, с одной стороны, на нарушение ПДД, но, с другой стороны, они направлены на сохранение жизни, потому что пока вы стоите там даже 15 секунд на проезжей части, есть вероятность оказаться под колесами того, кто не успел затормозить.
А вы слышали о сегодняшней аварии, когда такси, грузовик раздавил такси? Вообще, как это возможно, Сергей? Это такси, они из чего сделаны, эта машина? Или как нужно было, врубиться в эту машину?
Ну, вы знаете, ведь очень много автомобилей такси – это самые дешевые бюджетные варианты. То есть это машины, которые это сделаны кошмар, по не очень хорошим технологиям, они очень дешевые, они, может быть, сильно изношенные, и поэтому против грузовика, который, например, не успел затормозить, здесь, наверное, шансов не так много. Хотя, опять же, в центре Москвы особо не разгонишься, но, тем не менее, такое случается.
Я просто вопрос о другом. Водитель, который якобы был в грузовике, уже установили, что он там гражданин Беларуси, да, 27 лет, у него там якобы, опять же, как пишут СМИ, я не берусь утверждать, это более 100 штрафов на его грузовике.
На грузовике. Да. Не на нем лично, а на машине.
На грузовике, да. Значит, на улице 905 года вот он столкнулся с такси и автобусом. За то, что он ушел с места аварии, вот убежал, бросив машину. И вообще, за то, что ты уходишь, покидаешь место ДТП. Что грозит? Тому, кто врезался, и тому, в кого врезались?
Значит, смотрите, основное наказание для водителя — это лишение права управления, либо административный арест. Неважно, виноват виноват он или прав. Если он оставил место происшествия, то ему грозит административный арест либо лишение прав сроком от года до полутора. Но в данном случае, я так понимаю, там двое погибших, да? Соответственно...
Ну, пока подтверждение одного точно достали.
Соответственно, здесь будет наказание по аналогии с пьяным. Почему? Потому что в статье 264 есть так называемые квалифицирующие признаки, то есть ДТП, совершенное лицом в состоянии опьянения, либо покинувшим место происшествия, либо лишенным права управления или не имеющим его. Это квалифицирующие признаки. Поэтому там будет наказание, если один погибший, то от 8, по-моему, до 12 лет, а если двое погибших, то до 15 лет лишения свободы. То есть в данном случае наказание назначается в тех же пределах, которые назначаются и пьяным.
А если грузовик был неисправен, например, тормоза отказали?
Здесь будет проводиться следствие, обязательно будет назначена экспертиза, разбираться будет следствие, почему был наезд, то есть что стало причиной, то ли неисправность тормозов, то ли она возникла резко, то ли водитель так спешил работать, что не проверял состояние машины. Надо разбираться, был ли путевой лист машины, осматривался ли перед выходом на линию. Как правило, эти путевые листы выписываются пачками, механик расписывается не глядя, либо за него расписывают, то есть, конечно, контроль за состоянием, он формальный.
Понятно. А будут проверять, в нормальном он состоянии? Ну, имеется в виду, вдруг у него там был обморок какой-нибудь или что-то такое?
Если найдут, конечно, его проверят. Но, опять же, даже если его найдут, допустим, завтра или послезавтра, состояние опьянения тоже не выявит, но это не имеет принципиального значения, потому что, как я уже сказал, факт оставления места ДТП, он дает право квалифицировать его преступление так же, как будто бы он был пьяный. Поэтому наказание будет ровно такое же, и находился ли он в состоянии опьянения или нет, для наказания уже не имеет значения, потому что здесь сам факт оставления, он уже дает право квалифицировать по той же самой статье.
Ну вот пока вас не было, может быть, вы читали, слышали, Сергей, что Анна Большова тоже попала в аварию, актриса. Да. Вот слушатель спрашивает, да, 471-й, могут ей, как Ефремову, дать реальный срок?
Ну, погодите, господин Ефремов совершил грубейшее нарушение ПДД, будучи в пьяном виде, выехал на встречную полосу и погиб человек, да? Угу. Что касается госпожи Большовой, то там немножко другие обстоятельства. Там, насколько я понял, наезд имел место в темноте, у погибшей была какая-то абсолютно нереальная доза алкоголя в крови, и вроде бы, как выясняется, она лежала в момент наезда. Я не совсем точно помню.
В смысле, она лежала на дороге?
Она лежала на дороге. Бывают такие случаи, когда пьяные лежат на дороге, их водитель не видит, поэтому здесь, насколько я помню, там уже возбуждено уголовное дело, но, опять же, оно возбуждено по признакам преступления для того, чтобы провести расследование. Я думаю, что в ходе этого расследования будет выясняться, имелась ли техническая возможность избежать наезда, и самое главное, наверное, будет проведен следственный эксперимент на предмет выяснения, могла ли Большого, находясь за рулем машины, вот в данных условиях, да, видеть пешехода. Откуда он выбежал или лежал он там и так далее. То есть, если выяснится, что она могла видеть, да, угу, тогда она должна была остановиться. Если она этого не сделала, это основание для наказания. Если выяснится, что при всех обстоятельствах она не могла видеть, она видеть, что человек лежит на дороге или резко выбежала погибший перед машиной буквально там за 1.5-2 метра, да, тогда здесь нет технической возможности избежать наезда, и уголовная ответственность исключается. Вот для выяснения всех этих вопросов и возбуждено уголовное дело. То есть здесь два ДТП вот с Большого и с Ефремовым, на мой взгляд, они не имеют ничего общего.
Нам в стрим в YouTube-канале «Говорит Москва» Макс и Марина. Дмитрий Антошкин пишет, какое наказание за езду зимой на летней резине?
Никакого. Действительно, вопрос интересный, потому что вчера буквально была информация,
шумели,
что ГИБДД опять поднимает вопрос. Почему? Потому что есть техрегламент, который, с одной стороны, запрещает управлять в декабре, январе, феврале автомобилем с летней резиной и запрещает в летние месяцы управлять автомобилем зимней резиной. Но наказание у нас по статье 12.5 предусмотрено лишь за наличие неисправностей, которые есть в перечне неисправностей. Это приложение к ПДД. А вот в перечне неисправностей такой нет неисправности, как несезонная резина. И вот сейчас МВД опять начинает поднимать эту тему. Вроде бы создали рабочую группу, направили в правительство некий запрос о том, чтобы рассмотреть вопрос о внесении в этот перечень неисправностей упоминания про несезонную резину, и тогда можно будет наказывать водителей. Но опять же вопрос этот сложный, потому что он обсуждается несколько лет, и основная проблема, которая была... Ведь страна у нас очень большая, тут несколько климатических зон, и бывает так, что в Москве снег еще не выпал, а где-нибудь в Якутске он лежит. И резину, конечно, надо одевать не в декабре, не с 1 декабря, да, чуть ли не с сентября. Поэтому шла речь о том, что, может быть, надо как-то оговорить в ПДД, чтобы местные органы власти определяли, когда у них наступила зима и нужно менять резину. Но вот пока этот вопрос решается, пока ничего не изменилось.
Я однажды с знакомыми, с друзьями, мы поехали на Урал на машинах, на двух машинах. Выехали, это был октябрь, и в Москве было тепло, хорошо. А приезжаем в Екатеринбург, а там снегу, ну, достаточно. Мы Сибирь, не смогли на машинах там передвигаться, оставили, ну, как бы оставили, ездили на такси.
Вот и в этом и проблема, то есть вы выезжаете из Москвы, вроде бы не нарушаете, да? А оказавшись в другом регионе, уже нарушаете. Уже где нарушаете. По дороге взять резину? То ли брать с собой четыре колеса, то ли перебываться в Москве, но тогда по московскому региону нецелесообразно ездить.
А мои друзья купили там колеса себе. Добрый день, как вас зовут?
Ну, не колеса, а резина. Алексей, такой вопрос интересует.
Да, здрасте.
У соседа по даче, в общем, украли на выходных колеса, четыре колеса сняли, машину оставил в СНТ.
До сих пор сезонное преступление.
В итоге он собрал помощь, как говорится, клич кинул, собрали ему четыре докатки. Он поехал в Москву, и его тормознули, и сказали, что он, как вы говорите, не соответствует шин, то есть выписали штраф. Он может обжаловать или не может?
Нет.
На докатки допускается, как ему инспектор пытался доказать, а 4 нельзя.
Дело не в этом. Дело в том, что ему выписали штраф, очевидно, за то, что у него на автомобиле были установлены все 4 разных колеса. Хотя, конечно, и одна докатка, она тоже не соответствует. Почему? Потому что ПДД вот в этом перечне, о котором я сказал, они как раз запрещают управление автомобилем, если на нем установлены разные шины, разный диаметр, разный рисунок, там, радиальный, диаметральный и так далее, разный рисунок на одной оси. Очевидно, в данном случае все 4 колеса были абсолютно разные, и формально инспектор прав, потому что действительно это и есть нарушение. Оно наказывает штрафом в размере 500 рублей. Ну, наверное, можно попробовать обжаловать, ссылаясь на то, что это было нарушение вынужденное, потому что никакой иной возможности доехать на автомобиле до места ремонта не было. Формально оно есть
все-таки. Идем дальше. Катя спрашивает. Проезд на красный, зафиксированный на камеру, и проезд на красный, зафиксированный сотрудником ГИБДД, суммируются? Приятеля назвали злостным нарушителем и направили в суд.
Повторный проезд на красный свет, он может быть наказан не только штрафом, но и лишением. Поэтому не имеет никакого значения, каким образом было зафиксировано первое нарушение. Как правило, бывает так, да, у нас в основном все нарушения фиксируются камерой, камера фиксирует первый проезд, а потом, когда инспектор, например, выявляет повторный проезд на красный свет, тогда он уже составляет протокол за повторное нарушение. А там или штраф 5000 рублей, или лишение. Поэтому, как правило, такие дела направляются в суд, и уже суд определяет меру наказания. Говорю сразу, второе нарушение, то самое, которое повторное, да, должно быть зафиксировано инспектором. То есть, если камеры поймают второй раз или третий раз, да, там будет просто повышенный штраф, но не будет лишения, потому что лишение по фотофиксации не назначается.
Наши слушатели вот тут вот пишут о том, что вообще каким образом, опять возвращаясь к ДТП с такси, а каким образом он попал на улицу 905 года, грузовик, ведь въезд в центр Москвы запрещен грузовому транспорту, но там есть категории,
некоторые, которым, да, коммунальных служб, которые там где-то в ремонтах участвуют, то есть не все машины.
Перевозки запрещены. Какие-то,
да,
и так,
да,
далее.
Продукты, поэтому, и так далее.
Так, еще был вопрос от... Но я не найду уже. Сейчас я своими словами скажу Короче, смысл следующий. Вы сказали, что штрафы, они как бы числятся за автомобилем,
человеком. Штрафы числятся за владельцем автомобиля, коим может
даже
быть юрлицо или физическое.
Даже если не он за рулем.
Нет, штраф назначается номинальному собственнику, на которого машина зарегистрирована в ГИБДД, не водителю, а вот уже собственник может обжаловать штраф, доказывая, что за рулем был не он, а его знакомый, родственник или друг.
Вот дочь пишет, говорит, отдала машину подруге, а самой не было в России, наездила почти на 17 штрафов. Меня нет за рулем, она сидит, на фотографиях видно, но все доказывают, что платить должна я, а подруга отказывается.
По закону, по кодексу об административных правонарушениях, наказание назначается собственнику. Если собственник сможет доказать, что за рулем момент фиксации был не он, тогда штраф отменяется.
Фотографии действуют?
Нет. По фотографии очень трудно доказать, что на фотографии другое лицо. Хотя можно попробовать обжаловать, например, приложив билеты о том, что вы были выехали из России там, за месяц до этого и вернулись через месяц, например. То есть реально вы не могли быть за рулем, да? Но тогда придется доказывать, обжаловать в суде, а там сроки 10 дней, возможно, они уже улетели, поэтому тут много проблем.
А вот она пишет, а доказательства в качестве свидетелей принимаются со мной по,
нужно очень на связи, много доказательств, получается. То есть, да, то есть тут нужно и
фиксация билет... фотографий своих, что я в другом месте, ни в Москве, ни в России была.
Билеты, показания свидетелей, фотографии свои о том, что вы не в России находитесь, возможно, показания этой самой подруги, которая скажет, да, я была за рулем и я нарушила. Все должно быть в совокупности, потому что доказательств много не бывает. По умолчанию виновным признают собственник.
Но ему... 10 дней.
10 дней с момента получения копии этого постановления.
А, вот как. 7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут? Радио сделайте тише, пожалуйста.
Меня Юра зовут.
Так.
Вот такой вопрос.
Здрасте.
У меня штраф на 5000 проезд на красный свет.
Это повторность, да.
Да, в общем-то, меня не было, я письма не получал, меня долго, я отсутствовал вообще-то. И сейчас я вот объясняется, что приставе еще, я не знаю, номер протокола одни и те же, еще 5000. Это что такое?
Я, вот я думаю, дело было так. Штраф вам назначили, направили копию постановления по почте, вы его не получили, постановление вернулось в ГАИ и считается вступившим в законную силу. Соответственно, дальше пошел срок для уплаты этого штрафа. Видимо, вы его не уплатили, поскольку не знали, да? И, соответственно, потом уже был назначен штраф за неуплату этого штрафа. Правда, он тогда должен быть не 5 тысяч рублей, а 10 тысяч рублей, потому что там штраф за неуплату штрафа, он удваивается, да. Поэтому что там пристав...
Вы поняли, Юрий?
Я понял, ты понял. Вот сейчас я должен обязательно платить 10 тысяч, так?
А, да, если вы не обжалуете эти постановления, вам придется платить те штрафы, которые назначены. Если
а как мне обжаловаться?
Вам нужно получить копию этого постановления в ГАИ и подавать жалобу. Но, возможно, что сроки невозможно, скорее всего, не точно прошли, потому что если отправили приставу, то, значит, сроки для обжалования прошли. Поэтому вам нужно получить копию этого постановления, подавать жалобу, а к жалобе приложить ходатайство о восстановлении срока, пропущенного по уважительной причине. А уважительной причиной как раз и будет ваше отсутствие по месту жительства, по причине там, командировки, болезни там, и так далее.
Я пенсионер, командировка, болезнь, это просто я отсутствовал.
Ну вот, вам объяснили, что делать. Если вы отсутствовали, то это может быть признано уважительной причиной, хотя, конечно, маловероятно, но если у вас есть доказательства, что вы там выезжали там куда-нибудь к друзьям, к родственникам, в другой город, в другую страну, то, в принципе, это может быть основанием для восстановления срока. Но жалобу нужно подавать обязательно с этим ходатайством о восстановлении срока.
Блев пишет, что делать, если сосед постоянно перекрывает меня, из-за него всегда опаздываю на работу, ГИБДД не реагирует.
Ну, формально этим занимается только ГИБДД, потому что, согласно ПДД, парковка должна быть такая, чтобы она не создавала препятствий для движения пешеходов и других транспортных средств. Поэтому, если вы вышли видеть, что машина стоит, перекрывает, ну, остается только вызывать ГИБДД или попробовать использовать... программу «Помощник Москвы», хотя, по-моему, он эти нарушения не фиксирует. Он фиксирует только нарушения, там, остановка в зоне действия знака запрещающего, разметки и так далее.
Блев, а поговорить с этим человеком нельзя? Сказать, вы меня перекрываете, я опаздываю. Ну, как-то давайте решим. Пусть он встает на ваше, на ваше
да,
место.
Да, кстати, да, если вы раньше уезжаете, да. Тогда пускай он занимает ваше место, а вы его...
Даже если он позже приезжает, как-то, ну, договорить на худой
здесь
конец.
Нужно договариваться, потому что вы будете очень долго спорить. ГАИ, конечно, не захочет этим заниматься, и в итоге, пока вы не договоритесь, проблема не будет решена.
В моем дворе была практически похожая ситуация. Девушка, одинокая девушка, молодая, ее перекрывал мужчина на большом джипе. Вот она ему там... А такая смешная картина, он где-то 1.90 ростом, и она 1.50. Вот она ему и так, и этак, и 50. В итоге она ничего другого не сделала, как положила на капот газету, а сверху газеты кирпич.
Ну, это известный способ,
да. И написала, пожалуйста, оставьте меня в покое. Ну, и мужчина в следующий раз как бы это все понял. Правда, во дворе появились камеры после этой истории. А он сам их, ну, не знаю, оплатил или нет, но инициатором был именно он.
Ну, явно не джентльмен, конечно.
Это понятно и так. Так, друзья, у нас остается 20 секунд до новостей. Я задам вопрос, прочитаю, а пока идут новости, вы хорошо. Дадите ответ. Кирилл Чиков пишет, значит, в мой автомобиль въехал гражданин Узбекистана на «Газели». ОСАГО у него не было, владелец «Газели» ИП, гражданин РФ. Можно ли взыскать через суд возмещение с ИП хозяина.
После новостей.
Да, Сергей Радько, народный адвокат. Поехали.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве, друзья. Эфир продолжается. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, еще раз добрый день.
Еще раз здравствуйте.
Слушатель задавал вопрос, Кирилл Чиков, да, по поводу повторить.
Нет, я помню, да, вопрос в чем?
Ехал гражданин в него.
Да, формальным виновником ДТП является водитель «Газели», да, и по большому счету нужно подавать на него иск в суд. Но понятно, что, скорее всего, с гражданина Узбекистана реально взыскать не получится. Конечно, суд-то решение вынесет, но вот что с этим решением делать, непонятно, потому что здесь у него наверняка нет ни имущества, ни доходов официальных, ничего, и, соответственно, исполнить там, в Узбекистане, это решение не получится. Я бы советовал попробовать подать иск на номинального собственника «Газели», ссылаясь на то, что он владелец источника повышенной опасности, поэтому обязан отвечать. Но практика здесь судебная, скажем так, неоднозначна. Сам я тоже придерживаюсь мнения, что отвечает водитель, если он виновник ДТП. Поэтому не исключено, что собственник просто принесет некий договор аренды автомобиля, да, скажет, что он сдал в аренду автомобиль этому водителю, а по закону, если автомобиль сдан в аренду, то за причиненный им вред отвечает арендатор, то есть тот самый водитель. Поэтому, к сожалению, здесь шансы на удовлетворение такого иска, они мне видятся очень низкими.
Сергей Александрович спрашивает. Добрый день. Наложены ограничения о запрете регистрационных действий и действий по распоряжению в отношении транспортного средства. Могу ли я продлить ОСАГО на автомобиль и эксплуатировать его? Продавать не собираюсь, прав не лишен.
Я думаю, что можно, тем более, что страховщику абсолютно неинтересны какие там у вас ограничения, да, вы имеете право автомобилем пользоваться, если вам не запрещено пользоваться, да, вам запрещено только лишь его регистрировать и продавать, да, но при этом в пользовании, в управлении автомобилем вас никто не ограничивает, а для того, чтобы им управлять, необходимо иметь полис ОСАГО. Более того, страховщик при продаже полиса, он ничего не проверяет, вы пришли в офис, заплатили деньги, вам выдали полис. А уж проверять, есть ли ограничения, страховщику неинтересно, потому что ему интересно всего лишь вам продать полис и получить ваши деньги. Поэтому, конечно, сделай все, чтобы это у него получилось.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло, да, добрый день.
Здрасте.
Как еще раз?
Ирина.
Да, Ирина, пожалуйста.
Да, я хотела задать такой вопрос по поводу автомобиля. У меня дочка в августе попала в ДТП, вызвали инспектора, составили акт, она не виновница. Виновник аварии не зарегистрирован в нашем городе, он официально не работает, машина, ну, неофициально он работает в автосалоне и взял машину клиента попользоваться, как он сказал. Вот, написал расписку, что он до октября возместит ущерб, но, естественно, ничего не возместил. Что делать, как его найти и вообще как...
А он исчез, что ли?
Да, он исчез, не появляется.
А где он зарегистрирован, прописан?
Он, мы в Петербурге находимся, а он в Башкирии, житель Башкирии.
Вы сейчас нас слушаете в Петербурге?
Да.
А, понятно.
Сложный вопрос, он очень похож на предыдущий. Почему? Потому что действительно есть автомобиль, который принадлежит не виновнику, а другому собственнику. Более того, скорее всего, он взял машину эту необоснованно, неправомерно, то есть совершил угон, как минимум. Соответственно, клиент автосалона или автосервиса наверняка напишет заявление в полицию, то есть будет установлено, что виновник ДТП сидел за рулем незаконно. В этом случае за весь причиненный им вред отвечает именно он. То есть тут все, что остается, это подавать на него иск в суд, опять же, по месту его формального жительства, там, в Башкирии, и пытаться исполнить решение суда. В принципе, подать можно и даже дело выиграть можно. Вопрос, как взыскивать, но это уже к судебному приставу.
А как найти его?
Его не нужно искать. Если есть сведения о том, где он зарегистрирован, да, подаем иск в суд по месту его регистрации, суд выносит решение, далее подаем...
Так что нашей слушательнице из Санкт-Петербурга лететь в Башкирию?
Ну, нет, лететь не обязательно сразу, да, все документы можно подать или по почте, или по электронной почте в суд. Конечно, получить исполнительный лист, там получить решение суда, придется съездить, но это не обязательно ездить на каждое заседание. Поэтому, в принципе, здесь можно немножко поработать удаленно, и шансы есть. Вот взыщут ли приставы с него что-то, я не знаю, но тем не менее здесь хотя бы не иностранец, и есть шанс на то, что что-то взыщут.
Действуйте, удачи вам. Потом позвоните хорошо. Нам, как что-то решится, расскажете, хорошо?
Хорошо.
Спасибо большое. Угу. А, это не вопрос, а просто негодование, пишет Алексей. Сейчас в районе Подольска видел машину на с украинскими номерами, наглухо тонированную. Вряд ли он затонировался тут, такой приехал. Наглость и бесстрашие. Да и вообще, именно не местные машины часто вижу тонированными. Почему их не останавливают? Что может
На самом деле, конечно, тонированная машина — это большая редкость, потому что эта тонированная машина, она привлекает внимание инспектора, и нарушение явное. Ну, почему на них
лакомый не обращают... Лакомый кусочек.
Да, поэтому почему не обращают внимания? Может быть, этот господин катается по тем местам, где знает точно, что инспектора нет, а если его остановят, то, может быть, как-то он договорится. Хотя, думается мне, что с тонированными стеклами, скорее всего, он границу бы не проехал. Вполне возможно, что он затонировался, уже находясь здесь.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня Андрей зовут.
Здрасте.
Я хотел у автоюриста проконсультироваться вот по такому вопросу. У меня недавно было ДТП. Значит, я съезжал с дороги и выехал на асфальтированную дорогу. Получается, Т-образный перекресток. Там я в поселок въезжал. Вот. Но у меня не было знака «Уступи дорогу». Не было. То есть я ехал вроде бы как по главной дороге. И идет с левой стороны полукругом, то есть пересекаемое направление дорога, и слева ехала другая машина, «Газель». Вот, и я ехал вроде как по главной, и он меня врезался.
ГАИ вызывали?
А? ГАИ мы вызывали, так. Ну, мы ездили на разбор.
Так.
Но выяснилось так, что...
Ой-ой, поменяйте положение телефона, как-то повернитесь, вы пропадаете.
Да, алло.
Да.
И выяснилось то, что у этой «Газели», которая в меня врезалась, у нее стоит знак «Главная дорога», а там за деревьями с левой стороны там не видно вообще никакого знака. А у меня, я ехал тоже как по главной, и мы в группе разбора, гаишник, он сам не знал, что делать. Он
говорит, так в итоге кто виноват?
Ну.
Вы? Алло.
В том, что... У меня не было знака «Уступи дорогу», и дороги равнозначные были, то есть у меня была помеха слева, то есть я ехал медленно, как по главной дороге, а у него был знак главной дороги.
А при помехе слева всегда виноват же, то
пропусти. Видимо, здесь должен был быть знак «Уступи дорогу», потому что откуда же водителю знать, что у него второстепенная? Да. Хотя в ПДД есть такая фраза о том, что если нельзя определить, на какой дороге находится водитель, он должен полагать, что находится на второстепенной дороге. Здесь непростая ситуация, потому что вряд ли удастся обвинить водителя «Газели», так как он...
Я не могу его, там знак висит, главная дорога.
Правильно, то есть...
Меня он тоже не может обвинить, штраф выписать гаишник. Я тебе не могу. Я, говорит, сам не знаю, что делать.
Так в итоге вас отпустили и ничего не выписали?
Меня отпустили, да, но я оказался виновником, потому что его не могли обвинить, у него висел...
Погодите, вас признали виновным, постановление вынесли или нет? Или прекратили дело, потому что не смогли установить того, кто виноват?
В том-то и дело, что дело не прекратили. Он говорит, я не знаю, разбирайтесь сами.
Какое-то решение ГАИ придется принять. Сами. Нет, разбирайтесь сами, такого быть не может, потому что возбуждено дело об административном правонарушении, признаки его есть, и ГАИ должно принять какое-то решение. Либо дело будет прекращено за недоказанностью, да, либо я полагаю, что, скорее всего, в отношении слушателей вынесут постановление о виновности, потому что, как я уже сказал, если есть сомнения, на какой дороге находится водитель, он должен полагать, что находится на второстепенной, следовательно, уступить дорогу всем тем, кто движется по пересекаемой дороге.
Дорога не грунтованная, асфальтированная.
Ситуация непростая, поэтому вам придется это постановление обжаловать, но я думаю, что вряд ли суд его отменит, потому что, ну, водителя «Газели» вряд ли в чем-то можно обвинить, потому что формально он прав во всем, у него действительно есть... Да, у него есть...
Там сказали, там знак висел, его украли.
Вот о чем я говорю, что обычно эти знаки друг с другом сочетаются, то есть одному водителю доводится информация, что он на главной, а другому, что он на второстепенной.
Да, но я-то не знал, я ехал как по главной, да. Еще солнце слепило, никаких знаков там не было, видимо, на столбе там местные жители сказали, то, что знак висел, а его украли.
Потом. Попробуйте обжаловать постановление, если в отношении вас его вынесут, но, честно говоря, шансов мне видится, что их очень мало здесь.
Ну, я имею в виду, для страховой мне никак себя не обезопасить.
Для страховой никак, для страховой возможен лишь один вариант. Если ГАИ прекратит дело и не сможет доказать ничью вину, никого не привлечет, то тогда каждый из вас получит от страховой возмещение ущерба, но в размере 50% от того, которое она бы возместила, если бы он был бы потерпевшим. То есть, если виновник не установлен, тогда страховая оплачивает пострадавшим лишь 50% от ущерба.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
Добрый день, Алексей.
Здравствуйте.
Смотрите, машину спереди сфотографировали, и пришел штраф, что машина стояла под знаком. Остановка запрещена. А как я парковался? Я передом заехал во двор, выезд из двора, задом сдал и припарковался. Спереди сфотографировали, пришел штраф. А знак висит в начале улицы. Там было благоустройство территории на улице Армавирской. И только через 2 недели повесили знак, вот где я стоял, остановка запрещена, со стрелками. Там парковку раздолбили, какие-то шланги, там трубы валялись. И вот как вот быть? Они спереди сфотографировали не на фоне знака и просто прислали.
Не на фоне знака, знака на фото не видно.
Нет, там вообще его нету, знак. Они
поставили. Знаете, как здесь будет происходить ситуация? Вот вы подадите жалобу, ну, в МАДИ подавать жалобу бесполезно, скорее всего, не оставит постановление без изменения. Вам придется обращаться в суд, а суд из СОДД истребует дислокацию дорожных знаков. И СОДД напишет, что там тогда-то, тогда-то были установлены такие-то знаки, и будет понятно, стояла ли ваша машина в зоне реального действия этого знака. Если она
Я специально фото сделал.
Вот если
фото, что не было знаков.
Если знака этого не было, и если будет подтверждено из СОДД ответом, что знака на данный момент не было, потому что шли работы, там благоустройство и все прочее, да, получается, что в ваших действиях нет нарушений, потому что нет знака, соответственно, нет запрета на размещение машины так, как вы ее поставили.
Ну да, я передом заезжаю, разворачиваюсь, ставлю. Я же не вижу того дальнего знака, который в начале улицы уже должен дублироваться, правильно?
Пробуйте обжаловать, соответственно, здесь все будет зависеть от того, какая схема придет из СОДД.
Действуйте. Спасибо вам, да, спасибо вам. Пишет наш слушатель Марат Камжу, наверное, я не знаю, в стриме в Ютьюбе. Как-то работал в помещении ГИБДД с попавшими в аварию как адвокат. С теми, кого ударили и исчезли с места ДТП, 100% выигрыш в суде.
Выигрыш в суде у кого? Не совсем понял. Если,
я тоже не.
Если пострадавшего...
С теми, кого ударили.
Хорошо, того, кого ударили, если речь идет о взыскании ущерба с виновника, если он скрылся, тогда здесь очень большие проблемы со взысканием, хотя не совсем понятно, что имеется в виду в этом сообщении.
Ладно, я так зачитал, в плане того, может что быть... стрим тоже пишут, охарактеризовать. Сергей Судейкин пишет: «Добрый день, разъясните, пожалуйста, подробно про автоматическое продление водительских прав, срок действия которых заканчивается в 2022-м. Что необходимо делать? Может, куда-то надо писать или сообщать?»
Нет, все очень просто. Есть постановление правительства, которое как бы принято для поддержания антикризисных мер. И в этом постановлении написано, что все водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2022 и 2023 году, срок их действия продлевается на 3 года. То есть мы берем ту дату, которая там указана, допустим, нам 1 января 2023 года, да, к ней прибавляем 3 года и узнаем тот срок, до которого это удостоверение действует. Никуда идти не надо, ничего писать не надо, никакие справки получать не требуется. Но имейте в виду, что если вы с этим удостоверением попробуете поехать за границу, если есть такая еще возможность, да, то вполне возможно, если там будет уже указана дата, когда оно истекло, то за границей могут быть проблемы, потому что там могут сказать: мы не знаем, что там у вас продлило ваше правительство, у вас в удостоверении указан срок действия, который истек, поэтому за границей такое удостоверение, вероятнее всего, не пройдет, и лучше перед выездом получить международное, а международное дается на срок действия основного, а если срок действия основного в России продлен, то тогда и международный тоже будет действовать на эти 3 года.
Так, Финис продолжает тему иностранных граждан, которые попадают в ДТП. Тогда получается, граждане других государств здесь попадают в ДТП, наносят ущерб и ни за что не отвечают? Странно
так,
как-то.
Так и получается.
Поэтому да, у нас таксисты, да, и водители грузовиков так ужасно и наплевательски ездят.
К сожалению, это факт, да, потому что если иностранные...
Что, в такси уже не садится, боятся?
Гражданин, если совершает правонарушение, причиняет ущерб, да, нет механизма такого, чтобы его запретить выехать, чтобы взыскать с него деньги, они не так много получают, поэтому все, что может быть, все, что могу посоветовать, это оформлять КАСКО, потому что в этом случае это хоть как-то гарантирует вам получение ущерба, если страховки нету виновника или если он скроется.
Все понятно. 7373948, код города 495. Добрый день.
Добрый день, вот Сергей как раз Судейкин по вопросу, спасибо за ответ. Здрасте. У меня еще один вопросик, смотрите, у нас такая ситуация, я проживаю в Жукобутово парк, это по Варшавскому шоссе, да? У нас проблема, огромная проблема с маршрутчиками, да, которые ходят от Донского туда дальше, видно и все остальное. они на повороте, нарушая все знаки, да, то есть поворот налево, у нас две полосы, поворот налево, там идет нам, они с третьей полосы, они выезжают на вафлю, да, которая идет, там стоит, камера стоит, если бы, допустим, я нарушил, мне бы прилетел штраф. По идее, это им тоже должно прилетать штрафы, но они там толпой стоят. И автобусы, и маршрутчики. Мы пишем куда угодно, а ответа ноль. ГАИ просто, я не знаю, там, может, там они не работают, я не знаю, я не понимаю. Все пишут, все жалобы, они постоянно подрезают, выезжают на красный, нарушая все знаки, этих пешеходов на землю чуть ли не давят. И никому ничего, не можем никуда достучаться. Вот не знаем уже, куда писать.
Что касается камер, то, возможно, штрафы приходят не водителю, а компании-владельцу машины. Может быть, для компании выгоднее штраф заплатить, чем что-то там менять, потому что чем больше водитель работает, тем больше он приносит денег, и тем выгоднее штрафы эти оплачивать. Что касается того, куда написать, если вы уже во все инстанции писали и получили какие-то формальные отписки, не устраивающие вас ответы, ну, могу посоветовать написать, несколько раз пользовался, не очень люблю этот совет, но, тем не менее, могу сказать, надо найти сайт администрации президента и прям там кратенько написать свою проблему. По опыту, вот именно жалобы и заявления, которые направляются на сайт администрации президента, они рассматриваются очень быстро, то есть прилетают сразу в нижестоящие инстанции указания, что нужно проверить, там тут же спускается по инстанциям, прокуратура, МВД, правительство, то есть вот такой способ, он пока еще работает и довольно эффективно.
Спасибо.
Спасибо большое, да, до свидания.
Спасибо вам, да. Добрый день. Почему МАДИ 100% не отменит постановление?
Какое Владимир постановление?
Ну, какое
вынесли, наверное. Потому что постановление очень многие выносят в самом МАДИ, сама МАДИ выносит, и, соответственно, понятно, что сама свои постановления она отменять не хочет, потому что начальник МАДИ, конечно же, по каким-то причинам признает, что его сотрудники, вынесшие постановление, абсолютно правы. Если бы они были бы неправы, тогда бы они постановление-то не выносили. Так что, к сожалению, здесь в МАДИ обращаться смысла я никакого не вижу.
МБ пишет, вас послушать, так все беды от такси, удобно. Да нет, МБ, мы не обвиняем такси, но просто, как выясняется, по законодательству Российской Федерации, по правилам дорожного движения, человек не гражданин России. Сергей, объясните.
Вы знаете, даже дело не в гражданстве. Даже если гражданин России совершил какое-то нарушение, причинил ущерб, но у него нет ничего, с него тоже можно не взыскать.
Нет ничего, вы имеете в виду,
имущество? Что? Имущество, доходов, да. Поэтому,
но это же будет висеть на нем, это ограничение в поездках, могут влезть, я не знаю, там в карточки.
Есть люди, у которых нет карточек, есть люди, у которых нет официальных доходов, есть люди, которые нигде формально не работают. То есть немало решений по разным данным исполняется так или иначе, вот по моим наблюдениям исполняется реально, ну, примерно 35-40% решений судов, полностью или частично. Остальные решения, они исполняются годами, пристав делает вид, что ищет имущество, а формально у должника нет доходов, и понятно, что здесь это еще осложняется, если должником является иностранный гражданин. Он уехал к себе на родину, и, вернее, даже он мог не уезжать, просто он имеет какую-то временную регистрацию в городе Москве, и, соответственно, где его искать, непонятно. К сожалению, пока нет никакого механизма, потому что вот такая ситуация.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый.
Меня Сергей вас зовут, Москва. Вопрос такой. Ровно 9 лет назад была угнана машина. Вот. Машина была оформлена на жену. И вот по истечении 9 лет, 19 октября, раздается звонок жене. В общем, машину нашли. Батюшки. Один из оперативников, когда, видимо, ее снимали с учета или ставили, заподозрил, что... ВИН-номер на кузове перебит. Угу. Она сейчас находится в городе Кирове. За эти 9 лет машина сменила 4 владельцев. Сейчас проходят экспертизы. Послали запрос к дилеру. Какие шансы, ну не шансы, а какой порядок возврата машины на данный момент?
А вы получили за нее страховку или нет?
А машина не была застрахована.
Не была застрахована. Значит, нет, если там перебиты идентификационные номера, то сейчас будет экспертиза решать вопрос об установлении номеров первичных. Почему? Потому что если они установлены, то тогда будет доказано, что это тот самый автомобиль, который угнан у вас, и следствие вам его вернет, соответственно, до решения суда он будет находиться у вас. Если, например, экспертиза не сможет точно установить, да, что это именно ваш автомобиль, и прежние номерные обозначения, которые были уничтожены, изменены, они не будут установлены, да, тогда, скорее всего, машину вам не вернут, потому что не будет точно известно, что это именно тот ваш автомобиль.
А если ее вернут, вы что с ней сделаете? Это мне так ради
пока
интереса.
Пока еще не знаю. Просто была такая, ну, немножечко шоковая ситуация. Мы вообще про это забыли, как бы.
А что за машина, если не секрет?
Hyundai Santa Fe.
Какая?
Hyundai Santa Fe.
А, Hyundai Santa Fe. Там ситуация еще какая? Винт перебит на кузове, но раньше еще, это уже потом же отменили номер двигателя.
Номер двигателя сейчас нет, он все равно сличается, он в базу вносится, да, хотя он не является идентифицирующим.
Вот видели по номеру двигателя, что машина, двигатель в угоне. Провели экспертизу, что двигатель...
не менялся, да?
Не менялся с кузова. Подушки безопасности не срабатывали. Вот, и сейчас вот ждут, я так понимаю, экспертизы. Ну, я не знаю, как это, экспертиза или что.
Ну, экспертиза будет сначала на предмет наличия признаков изменения, уничтожения маркировки, будь то ВИН-код, который под капотом, будь то ВИН-код, который дублируется иногда там под правым пассажирским сиденьем, в багажнике, где-то еще. Возможно, дилер подскажет, где еще в этом автомобиле есть места, где дублируются его, соответственно, идентификационные номера. Если это будет установлено, то машину вам вернут. Конечно, потом будет большая проблема поставить ее на учет и продать, потому что, опять же, там перебитые номера.
А вот и вопрос такой, как это вот делается, если все в нашу будет пользу, как в документы это вносится?
Ну, смотрите, если будет изменена маркировка, если будет выявлено, что у вас есть маркировка, вернее, та маркировка, которая ВИН-код, она изменена и установлена настоящая ваша, да, то, скорее всего, вам придется сделать, что вам придется сделать дублирующую маркировку в другом месте. Это делается санкцией ГИБДД, направляется в специальную организацию, которая делает дублирующую маркировку вашего родного ВИНа. Но в другом месте. Это сделано, опять же, на случай, когда, например, от времени некоторые номера агрегатов ржавеют, превращаются в нечитаемые, и тогда...
Я так понимаю, что, скажем так, честный возврат автомобиля в свою собственность, это не так просто.
Вам вернут машину, если установят ее ВИН-код, да, вот потом придется помучиться, и вот буквально с одной
похожей... Может, отказаться уже? Они уже и так, вы и так с ней уже простились?
Нет, но если вам вернут, можно ведь на ней хотя бы самому кататься. Если будут понятно, документы, сгорит, что номера...
Главное, что один из оперативников, который сейчас занимается, тамошний подполковник, прислал нам эти фото все.
Машина-то ваша, вы не...
Даже спустя 9 лет мы смотрим на нее, и на самом деле это она.
Вот. Ну, понятно. Ну, вам, скорее всего, вернут, но вот я недавно с похожей историей разбирался, там проблема еще в том, чтобы поставить машину на учет на себя, она же была много раз перепродана, да, тогда да, нужно формально оспаривать сделку по купле-продаже тем владельцам, за которым машина сейчас числится в ГИБДД, а это гражданский иск, то есть тут возникает очень много проблем, но, с другой стороны, ну, надо их решать.
Понятно.
Расскажите потом, позвоните, пожалуйста, когда Сергей будет в эфире, чем кончилась история. Очень интересно, ладно?
Хорошо, да. Но это вот буквально вот началось. И самое интересное, что 19 октября, 9 лет ее назад угнали.
Да вы что?
19 и 19 октября.
О, какое совпадение.
Прям какая-то улыбка судьбы.
Да, это прям в фильм снимать чудные, можно.
Чудные дела.
Это говорят, правда. Держитесь, спасибо большое.
Удачи, да, до свидания. Слушайте,
ну такого просто редко бывает.
Да.
Подождите, был вопрос. Добрый день, могу ли я посадить за руль своего ребенка, 19 лет, получившего водительские права, но не вписанного в ОСАГО? Я с ним рядом на пассажирском сиденье, предположим, я устал или выпил.
Формально не можете, потому что допуск к управлению должен быть только с условием страхования, поэтому за это вас могут наказать и его могут наказать за управление лицом, не вписанным в полис.
И Сергей Мелкий спрашивает, можно ли ваше личное мнение, почему в МСК штраф за неправильную парковку 5000, а проезд на красный 1500? То есть, по мнению властей, проезд на красный не такой страшный поступок, как неоплаченная парковка, или это просто законный отъем денег у населения?
На самом деле, многие штрафы наши действительно меня тоже не устраивают, потому что у нас, допустим, проезд на красный свет стоит первый раз 1000 рублей, а парковка на газоне для юрлиц стоила 300 тысяч, теперь 150 тысяч рублей. Система штрафов нуждается в кардинальном пересмотре.
Сергей Радько, сегодня народный адвокат. Спасибо, Сергей. До встречи на следующей неделе.
До свидания.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь, говорит Москва. Пока.